Итак, Шри Рамана Махариши, беседы «Как быть собой чистым счастьем».
Посетитель. В объяснении данном вчера было сказано, что удаление покрова, прячущего истину аварана, ведет к уничтожению причинного тела, карана шарира. Это ясно. Но почему считается, что грубое тело тоже отпадает? Махариши. Васаны бывают двух видов. Вызывающие зависимость, банха-хету, и дающие только наслаждение, бхога-хету. Джняни превзошел эго, и поэтому все причины зависимости не действуют.
Стоп. Васаны, вызывающие зависимость, означает, что васана есть как отпечаток. В этой жизни она начинает проявляться, оказывает влияние на судьбу, на мышление, на поведение и начинает прорастать. И она сильна, поэтому она приковывает ум. Это означает, что человек неволен сам по себе принимать решения, делать выборы и определять жизненный путь. Он принимает решение под влиянием васан. Например, есть васана иметь детей. Сильные желания в прошлых жизнях не реализованы. И человек неволен, он просто подвергается этой васане, потому что в его гороскопе, в его карме есть такая васана. Есть васана искать богатство. Человек будет искать богатство под влиянием этой васаны. Он не самостоятелен. Эта васана была рождена, вернее, существовала раньше него, прежде чем он родился, до его рождения, в тонком теле. И она была создана в прошлом. И она создает зависимость. Но если это хорошая, дхармичная васана, она не будет связывать. Нет, дхармичные васаны порождают зависимость, влияют на принятие решений, выборы, и человек становится ее рабом. Так, ну, проживают большинство людей. Если это дхармичная васана, например, васана служить святым, васана становиться саньяси, васана делать севу, васана изучать философию, васана поклоняться, делать методы, практиковать, или васана пребывать в уединенном ретрите, или васана проповедника, миссионера. Эти хорошие васаны будут помогать на духовном пути, и вы будете чувствовать, словно в душе зажигается некий свет, некий интерес и азарт. Это значит, ваша хорошая васана активировалась.
Банха-хету таким образом приходит к концу, и прарабдха, прошлая карма, остается только как бхога-васана, дающая наслаждение. Поэтому и считается, что лишь тонкое тело, сукшма-шарира, остается при джняне.
Когда джняни очищает все васаны, приводящие к зависимости, остается его прарабдха и состоящая из бхога-васан, то есть дающих наслаждение. Имеется в виду, все васаны переживаются примерно как один вкус в естественном состоянии, как дарующая радость жизни, радость бытия, как блаженство, нераздельное с пустотой. И все васаны джняни, они искоренены, они превратились в единое пространство блаженства пустоты. Что бы он ни делал, что бы ни пробовал на вкус, о чем бы ни думал, все изначально самоосвобождается, воссоединяется с блаженством и с пустотой и представляет собой пустотную игру энергии и сознания, и ясности сознания. Святой человек, джняни, независимо, что бы он ни делал, он пребывает в блаженстве, пребывает в благодати и вдохновении. И он не привязан к какому-либо деланию, проявлению, какой-либо мысли, какой-либо компании, роду занятий. Он не привязан ни к чему, поскольку его восприятие оторвалось от привязанности как внешних объектов, так и внутренних объектов. Он утвердился в субъекте, как я есть в осознавании. И он переживает любой акт восприятия как нераздельный с блаженством и пустотой. Вайрагья для джняни означает направить свой ум на переживание божественного субъекта, атмана внутри, а затем вывести наружу такое восприятие и переживать во внешних объектах тот же атман. Привычка переживать атман вовне, внутри и между ними, то есть в органах чувств, указывает на полное очищение прарабдха-кармы. Но поскольку васаны еще остались, они определяют жизнь тела, то они проживаются, но они называются пхога-васаны, дарующие наслаждение или дарующие блаженство. Это означает, что энергии тела, проживаясь, нераздельны с пустотой, и возникает эффект соединения блаженства и пустоты. Вот что такое пхога-васаны. В отличие от хетувасан, являющихся порождающих зависимость, пхога-васаны нераздельны с пустотой и блаженством, они не порождают никакой зависимости, не создают кармы, напротив, они способствуют переживанию ясного света. Конечно, все зависит от мастерства джняни. Но как это можно сравнить, с чем можно сравнить? Например, если человек любит цветы, и он одни цветы любит, другие не любит. И когда ему дарят, если нелюбимые цветы, он думает, подарили нелюбимые цветы, и огорчается. А когда подарили любимые цветы, он думает, как здорово, это мои любимые цветы. Какие прекрасные цветы. А если не подарили цветы, он думает, меня не уважают, меня забыли, вот у меня день рождения, а мне не подарили цветы. У него трагедия на самом деле, что он в коллективе, ничего не значит, его не замечают. И он в разных зависимостях, он прошит зависимостями. Зависимости любви к одним цветам, нелюбви к другим, зависимости от знака внимания, много таких вещей. Все это вот такие хетувасаны. А если джняни любит цветы, ему дарят любимые цветы, он переживает ясный свет. Он нюхает, и в блаженство от канала носа до канала Муладхары чакры пронизывает сушумна нади. Он думает, какое блаженство. Ему дарят нелюбимые цветы, он переживает ясный свет еще больше. Ему не дарят никаких цветов, он думает, слава Богу, ничего не дарят, наконец-то меня оставят в покое, я буду медитировать на ясный свет. У него всегда блаженство, всегда счастье, всегда недвойственность. И какие бы переживания его ни касались, эффект примерно один и тот же. Он созерцает ясный свет Брахмана, пребывает в блаженстве. Через звук, обоняние, осязание, глаза, уши, мышление то же самое. Через любые связи и контакты он все время в Боге. Он умеет выводить любое восприятие, любую энергию на Бога и воссоединяться. Вот это пример пхога-васан.
Кайвалья Наванитам говорит, что санчита карма, запасенная карма, приходит к концу вместе с восходом джняны, что агами, карма, собранная сейчас, больше не действует благодаря отсутствию чувства зависимости, а прарабдха будет исчерпана только наслаждением пхога. Таким образом, последнее со временем приходит к концу, и тогда грубое тело также отпадает вместе с ней.
Прарабдха будет исчерпана наслаждением. Это не означает, что исчерпывать прарабдха карму нужно просто по-мирски, наслаждая чувства. Исчерпанным наслаждением будет именно через пхога-васаны, через принцип воссоединения энергии, блаженства и пустоты при любом восприятии. Воссоединение энергии блаженства и пустоты – это уникальный путь ситхов, характерный как для тантрийских учений, связанных с кундалини-йогой, чакрами, ветрами и каналами, так и для учения анутара-тантры, в котором тоже делается акцент на энергию ветра и каналы, но разница в применении методов. Если в тантрийских методах – это методы упасаны, визуализации, кундалини-йоги, то есть эти методы конкретные упаи, то на пути анутара-тантры метод является не методом, а анупая. это означает естественное состояние вне методов, позволяет переживать эффект единства блаженства и пустоты. И вот таким образом исчерпывается прарабдха-карма тела. Когда элементы в чакрах очищаются, обнаруживается пять мудростей, ветры все больше захватываются и напитывают сушумну, постепенно исчерпывается карма тела. И такое исчерпание кармы тела двояко. Первый, когда создается иллюзорное радужное тело, а физическое тело в момент смерти умирает, а йог восстает в иллюзорном теле. Это подобно тому, как из какой-то формы вынимают заливку. Если в какую-либо форму был залит металл, то затем из формы после заливки и застывания металла достают какое-то изделие. Если кто занимался какими-то выплавлениями или литьем, он понимает, о чем речь. Это первый способ. Другой способ, когда само физическое тело преображается, и элементы тела растворяются, и йогин переходит в иллюзорное радужное тело. Опять же, это достигается либо силами йоги иллюзорного тела, либо силами естественного созерцания, например, джоти-йоги. В таком случае физическое тело не оставляет следов, то есть не остается даже трупа, оно постепенно исчезает, тает в состоянии ясного света. И были такие примеры, когда некий учитель передавал учение, он уже был достаточно стар, затем сказал: «А теперь мне пора уходить», и приказал зашить палатку на неделю. Зашили палатку на неделю, и из палатки исходили радуги, разноцветные бинду, там гремел гром, небо так странно менялось, пятицветные радуги появлялись. Через 7 дней, когда прошло, палатку разрезали и обнаружили только одежду. Больше ничего не осталось. Тело растворилось в состоянии радужного света. Это один из признаков достижения радужного тела, радужного иллюзорного божественного тела. Благодаря глубокому пребыванию в естественном созерцании и растворению элементов тела. И есть это так называемый перенос в радужное тело. И есть малый перенос в радужное тело, средний перенос в радужное тело и великий перенос в радужное тело. В зависимости от уровня достижений. Это для тех йогов, которые специализируются на такой именно практике. Но есть те, кто и не специализируется, которые переносят сознание в иллюзорное тело. В этом случае их физическое тело, как обычное человеческое тело, разлагается. Но они восстают в бессмертном теле облике божества. Это называется перенос в пранава-деха. Наконец, есть те, которые не уделяют внимания ни переносу в радужное тело с захватом ветров с помощью естественного состояния, ни переносу в иллюзорное тело, они медитируют на недвойственность и пустоту, сливаются с брахманом. Это называется перенос в тело мудрости, джняна-деха. Наконец, есть те, кто не занимаются ни тем, ни другим, ни третьим, а переносят сознание в следующую жизнь и просто воплощаются в подходящую утробу, чтобы продолжить садхану, и осознанно перерождаются. Это перенос в ситхакаю или ситхадеха, в тело относительного совершенства.
Три тела шарира трая и тройственная карма, карма трая – это лишь фразы, предназначенные для удовлетворения спорящих. Джняни не затрагивается ничем из них. Устремленного наставляют, чтобы он нашел, кем является. Если он делает это, то не проявит интереса к обсуждению вопросов, описанных выше. Найдите себя и пребывайте в покое.
Атма-вичара заключается в том, чтобы искать субъекта. Проблема возникает для субъекта. Неведение возникает для субъекта. Ситуация рождения и смерти в сансаре, жизни в сансаре возникает для конкретного субъекта. Поскольку конкретный субъект не определил свою идентичность и не знает свою богоприроду, то большинство проблем решается выявлением этого субъекта. Однако сконцентрироваться на чувстве «я» и породить внутреннего наблюдателя вовсе не означает, что вы действительно выявили субъекта. Это только врата, только двери, в которые предстоит войти. Подлинное же нахождение субъекта означает войти в шива-татву и определить свою тождественность с одной из пяти чистых татв. Вот эти переживания, присущие пяти чистым татвам «я», «я есть», «я есть это», «это есть я», и «я и это» – это пять разных состояний ума, которые возникают в результате атма-вичара. Когда вы переживаете хотя бы одно из них, значит, вы начинаете чувствовать свет чистых татв. Этот свет чистых татв проявляется в виде тонкой ясности, отрешения, вивеки, различающей мудрости, вдохновения, благодати, беспричинной ананды, чувства самодостаточности и единства. Так или иначе, вы будете переживать некие откровения, связанные с пятью чистыми татвами. И когда вы получаете благодать, откровение и переживание света пяти чистых татв, одной из пяти чистых татв, это значит, ваша атма-вичара по-настоящему дает начальные результаты. Но без этого просто сосредоточение на чувстве «я» в стиле забивания гвоздя или в стиле периферийного памятования или в стиле возвращения – это еще подготовительная практика, называемая крия джняна, тренировочная джняна. Это не есть еще истинная джняна. Все ли понимают, каковы типы атма-вичары, почему они так называются? Периферийное памятование, забивание гвоздя, возвращение. Если вы практикуете атма-вичару, вам должны быть очень хорошо знакомы все эти термины. Или не знакомы? Знакомы. Хорошо.
Возник вопрос, является ли мир реальным или нереальным? Поскольку сами адвайтины провозглашают его являющимся и тем, и другим. Шри Бхагаван сказал, что он нереален, если рассматривается объективной реальностью, независимой и отдельной от атмана. «Я» и реален, если на него смотреть как на атман. «Я». Было сделано несколько ссылок на две шлоки в Йога Васиштхе, в которых упоминался спиритизм за пределами Индии, Млеча Деса. Господин Макивер сказал, что черная магия больше распространена на Западе, чем это обычно известно наблюдателю. Пишущий эти строки затем вспомнил, как господин Поль Брантон как-то сказал, что однажды действительно боялся одной женщины из-за ее связи с черной магией. Шри Бхагаван спросил, читал ли собеседник Деви Калатарам. Затем он сказал, что черная магия, абхичара, прайога, порицается в этом трактате. Он также добавил, что такие практики ведут человека к собственной гибели. Неведение авидья само по себе зло, и оно заставляет человека совершить самоубийство, забыть свое истинное «я». Зачем к нему нужно добавлять еще и черную магию? Посетитель. Какое средство пратикрия может помочь жертве черной магией? Махариши. Бхакти. Преданность Богу. Посетитель. Кажется, что непротивление должно быть единственной мерой против всех видов зла, таких как клевета. Махариши. Именно так. Если один оскорбляет или обижает другого, то защитная мера не состоит в отплате тем же или отпоре. Просто сохраняйте спокойствие. Этот покой принесет мир обиженному и лишит покоя обидчика, пока тот не признает свою ошибку перед обиженным. Говорят, что эта черная магия использовалась в Индии с незапамятных времен даже против величайших святых.
Стоп. Когда одного мастера спросили: «Мастер, что вы делаете со своими врагами?» Он сказал: «Их уничтожаю их навсегда». «Как?» «Перестаю думать о них. Когда я не думаю о них, они для меня исчезают. Лучший способ».
Аскеты тапасвины из леса Дарука использовали ее против самого Шивы. Затем беседа вернулась к миру Брахмы, Брахмалоки. Шри Бхагаван сказал, что Брахмалока является тем же, что и Атмалока. Брахма сам является областью, и Брахма есть Атма, поэтому Брахмалока есть только Атман. Лока, Алока – синонимы. Это то же самое, что Анда-Милакан – бесконечное «я», Вуладу – Нарпаду. То, что видимо, это Лока. Господин В. Гупта, пандит, говорящий на языке Телугу, находится здесь. Шри Бхагаван сказал в ходе беседы: «Ахам крити эго» — не то же самое, что «Ахам». Последняя высочайшая реальность, тогда как первая — эго. Его необходимо победить до того, как истина будет осознана. Высочайшее бытие не проявлено, и первый знак проявления — это Ахам Спхурана, свет Я. Брихадараньяка Упанишада говорит: «Ахам Нама Абхват». Он стал называться Я. Это первоначальное имя реальности. Господин Гупта спросил о действии милости. Является ли она умом гуру, действующим на ум ученика или чем-то другим? Махариши. Высочайшая форма милости – молчание, мауна. Это также и самое главное упадеша – наставление или посвящение. Посетитель. Вивекананда также говорил, что молчание – самое звучное из молитв. Махариши. Это справедливо для безмолвия искателя, но тишина гуру действительно самая звучная упадеша, а также и наилучший вид милости. Все остальные дикши посвящения, например, прикосновение спарша или взгляд чакшу, происходят от мауны и потому вторичные.
Внутреннее безмолвие Антар-мауна – это то, чем мы должны овладевать сразу после того, как пережили внутреннее безмолвие во время медитации Махашанти или во время концентрации. Когда у вас был опыт остановки мыслей во время концентрации, затем у вас был опыт в Махашанти во время медитации, в состоянии безмолвия открывается пространство, где нет мыслей. И это пространство даже не зависит от наличия мыслей или их исчезновения. Все дальнейшая работа должна заключаться в исследовании этого пространства, углублении его понимания. И это пространство целиком состоит из безмолвия. В нем нет мыслей, в нем невозможно находиться мыслям. При этом мысли не блокируются и не отбрасываются, они остаются на периферии, иногда они могут быть, а иногда их может не быть. Это перестает вас волновать, хотя регулярные занятия по остановке мыслей и концентрации в течение первых 12 лет до достижения хотя бы пятой дхьяны и достижения хотя бы третьей пхоми, конечно, необходимы. Тем не менее, это вспомогательная тренировка, а главной является пребывание в безмолвии во внутренней мауне, внутреннем безмолвии. Внутреннее безмолвие означает, что вы не разговариваете сами с собой, вы не поощряете внутри себя такие диалоги, Вы не беспокоитесь, не оцениваете, не визуализируете, кроме положенных визуализаций в садхане, допустим, у сагуны упасаны. Вы постоянно смещаете свое внимание в точку, где нет мыслей, нет имен, нет форм, в точку пустотного осознавания и занимаетесь исследованием этого пустотного осознавания как лика Дататреи, как лика Бога. И для исследования этого пустотного осознавания вы прилагаете волевую проникающую активность. Вы генерируете вичараспанду, и вичараспанда есть острие вашей праджни, постигающей мудрости. И вы направляете вичараспанду, как стрелу вашей постигающей мудрости праджни, на эту шунью, на пустотное осознавание, проникая в нее все глубже и глубже. И из этого исследования вы извлекаете прозрение, знания, различные формы вдохновения, ясности и благодати. И это происходит постоянно. То есть у вас появилось некое пространство, с которым вы всегда в контакте, вы всегда в работе. Это подобно тому, если человек купил компьютер, вышел в интернет, у него есть пространство, с которым он всегда во взаимодействии, в работе, с которого он что-то скачивает, считывает, читает, слушает, пользуется. Таким же образом, когда вы научились пребывать во внутреннем безмолвии, во внутренней мауне, порождать вичараспанду, проникающую мудрость в это безмолвие, вы затем находитесь в постоянном контакте с этим пространством, и вы постоянно получаете обратный ответ в виде благодати, мудрости, ясности, тонкой энергии, различных благословляющих сил и прочего. И для йогина крайне важно быстро овладеть этим, чтобы не иметь вопросов и сомнений по поводу внутренней практики созерцания и внутреннего делания.
Мауна – первичная форма. Если гуру в молчании, то ум искателя очищается сам. Посетитель. Правильно ли, что человек молится Богу или гуру, когда страдает от мирских болезней? Махариши. Несомненно. Махариши. Махаваки и их толкования ведут к нескончаемым дискуссиям и обращают умы искателей вовне. Чтобы повернуть ум внутрь, человек должен непосредственно обосноваться в «я». Тогда наступит конец внешней активности и будет господствовать совершенный мир.
Вопрос?
Вопрос такой, что если есть это пространство... Если есть это пространство, но ты можешь либо предаваться ему, либо игнорировать и, скажем так, заниматься своими делами. Но так, чтобы его использовать, здесь кажется, это невозможно. И вот, например, даже в третьей тхьяне там уже ты не знаешь, где ты, а где пространство. Вот так, чтобы с ним что-то делать или... То есть вот этот момент непонятен, как я его могу использовать. Тут я, если ему предаюсь, то у меня, по сути, уже исчезают все смыслы первоначальные. То есть здесь растворение происходит.
Во-первых, когда речь идет о тхьяне, это успокоение ума. В состоянии тхьяны ум остановлен, и вы постигаете пустоту, но сами пребываете в бездеятельности. Ну, такова тхьяна, так? И вот всегда есть тхьяна и праджня. Тхьяна – это безмятежность. Праджня – это проникающая мудрость. Понимаете, да, разницу между тхьяной и праджней? И всегда, когда вы медитируете, вы должны соблюдать баланс тхьяны и праджни. Бывает, если вы сильно упорствуете в безмятежности, то есть тхьяне, очень хорошо успокаиваете ум и пребываете в таком очень-очень спокойном состоянии, что не хочется даже ни двигаться, ни действовать, и вы привязываетесь к этому состоянию, возникает такая вялость, притупленность и расплывание. Или не возникает вялости, притупленности, расплывания, но возникает желание продолжать в этом находиться, в безмятежности, и вы боитесь действия, динамики, вас страшит, потому что вы потеряете ясность. Это очень драгоценное состояние, как будто вы знаете невероятную истину, но вы знаете, стоит взбалтывать ум, то вы это потеряете. Возникает привязанность к тхьяне. Вот так в ловушку попадают многие увлеченные тхьяной и становятся то богами сансарных небес, то пралаякалами из-за увлечения тхьяной. Потому что как бы ни увлекались тхьяной, рано или поздно она иссякает, как стрела выпущенная, рано или поздно упадет. И здесь действительно вы ничего не можете делать. Но речь идет о том, что не погружаясь в тхьяну, пребывать во внутреннем безмолвии, в подступающей концентрации, в бодрственном состоянии, в созерцательном присутствии. И тогда вы предаетесь этому пространству, но сам факт привнесения пространства в то, что вы делаете, помогает вам в относительной жизни изживать ваши васаны и кармы. Понимаете?
Да, Гуруджи, понимаю, она помогает изживать васаны и кармы, но она не всегда помогает именно делать ну, то, что, может быть, от тебя ожидают. Ну, то есть, вот,
всегда помогает, всегда. Это значит, вы еще недостаточно искусно в этом пребываете. Ведь это вы делаете, так? Нет, вы же все делаете. Вот кто-то, не кто-то другой, а вы делаете. Ваше «я», так всегда в этом.
И оно... Если есть пространство, то вот это вот «я», оно как раз и уходит куда-то, и там непонятно. Там...
Если оно уходит, вы не умеете, как оставлять частицу «я», чтобы не терять действие осознавания. Значит, вы теряете действие осознавания. Это «я» должно сжиматься, но оно не должно уходить. Это «я» должно воспринимать бесконечное пространство осознавания, но его функции должны оставаться, понимаете? В противном случае вы совершаете ошибку потери действия. То есть вы должны быть достаточно искусны, у вас должно быть достаточно мастерства, чтобы сохранить это «я», напитать его пространством и выполнять поставленные вашим разумом задачи. Понятно? Таскать воду, рубить дрова, как тот монах.
Проблем нет, таскать воду, рубить дрова. И просто меняется шаблон, меняется восприятие, меняется шаблон действия. То есть вот такое. То есть если какая-то четкая задача, не проблема ее выполнить.
Так.
А меняется...
Пусть меняется, шаблоны не нужны. Садху, джняни, ситхи действуют без шаблонов. Действуют из спонтанного переживания пустоты, и их эффективность куда выше, чем у людей. Поскольку вы, как субъект, всегда в этом участвуете, то привнесение брахмахамбхавы, привнесение дивьябхавы, привнесение пустотности в любой ваш аспект действия, он его обогащает, насыщает благодатью, делает божественным или делает более эффективным в зависимости от вашей воли, от вашего намерения. То есть истинная пустота ничего не портит, только улучшает. Но надо быть искусным, как быть в истинной пустоте и соединять ее с жизнью. Вот пока вы не стали еще искусным, да, вы будете часто чувствовать, что либо пустота, либо действие, так? Либо, если будет пустота, действие закончится. Так же, как в медитации, либо тхьяна, либо праджня. Если вы переборщили с тхьяной, покой, но праджня падает, проникающая мудрость падает. Если вы немного возбудили ум, начали генерировать праджню, проникающую мудрость, вы потеряли спокойствие, тхьяну. Занялись сильно аналитикой, стали сильно проникать, ум взбудоражился. А вот тонкий баланс тхьяны и праджни. Вопрос?
Гуруджи, это зависит от сам йоги, это состояние?
Сам йога очень важна, внутреннее равновесие. Мастерство садху как раз заключается в борьбе за сам-йогу. После того, как вы откроете даже естественное состояние, вам предстоит буквально сражаться за удержание равновесия, за удержание самьоги. Так же, как йог-медитатор, сидя, сражается за баланс тхьяны и праджни, так йог-созерцатель сражается за баланс действия и созерцания, действия и недеяния. И очень легко ум и праны выходят из баланса. И обычно, как неумелый водитель, он нажимает на тормоз и сразу вот так. Тормоза, скрип, тормозной след, черная полоса на асфальте, и он чуть не разбивает лбом стекло. Это значит, он резко дергается, и он теряет движение. Таким же образом, мы либо в действие уходим, либо в пустоту. Но нам никак не удается удерживать вот этот баланс, вот эту середину. Либо мы все бросаем, ничего не хотим, отказываемся от действия, и нам нужна только пустота. Либо мы поглощаемся действием. Либо мы с головой уходим, и наша пустота теряется. И много раз мы получаем страдания. То есть, если мы бросили внутреннюю пустоту осознавания, углубились в действие, мы потеряли воззрение, потеряли созерцание, стали подобны кармическому человеку. Если мы бросили действие, ушли в пустоту, мы чувствуем себя неспособным, неэффективным, безжизненным, зависшим где-то, неинтегрированным, не имеющим связи с реальностью, беспомощным даже, потому что наша воля не проявляется, не материализуется, наши связи со Вселенной как-то негармоничные. Наконец, мы выравниваем это, и мы получаем баланс, и тогда мы видим, насколько это может быть прекрасно, красиво, легко, подобно танцу. Что мы, наконец-то, путем долгих-долгих тренировок, лишений, драм, страданий, выработали в себе искусство, мастерство в поддержании баланса действия и недеяния, созерцания и действия.
Позже перед Шри Бхагаваном был прочитан отрывок из йога Васиштхи, где говорилось о посвящении взглядам и прикосновениям. Шри Бхагаван заметил: Дакшинамурти пребывал в молчании, когда ученики приближались к нему. Это высшая форма посвящения, которая включает в себя и другие формы. В них предполагается присутствие субъектно-объектных отношений. Первым должен что-то излучать субъект, а затем объект. Если этих двух вещей нет, как один может смотреть на другого и прикасаться к нему? Посвящение молчанием Мауна Дикша наиболее совершенно. Оно включает в себя взгляд, прикосновение и поучение. Оно очистит человека во всех направлениях и укрепит его в реальности.
Мгновенный путь – это путь передачи внутреннего безмолвия, антар-мауны, внутреннего воззрения и распахнутого ума в созерцании. Тогда ум ученика останавливается, его осознанность пробуждается, он получает опыт, ему дается наставление, как поддерживать этот опыт всю жизнь и углублять. Это метод сахаджаяны, антара-тантры. Метод передачи без знаков и символов. Неконцептуальная передача. Здесь главное, чтобы ум ученика остановился и распахнулся и открылся безмолвию мастера. Когда безмолвие мастера проникает в восстановленный ум ученика, безмолвие воцаряется также и у ученика. И дальше дается наставление, чтобы привыкнуть к этому безмолвию, научиться жить в нем, ходить, действовать и объединять с жизнью. И начинается новый этап. Это этап отсечения сомнений манана и нидидхьясана. Если же ученик не обладает такой восприимчивостью, чтобы воспринять эту передачу с самого начала, он должен получать упадешу, устное наставление, инструкции. И он должен научиться думать как гуру точь-в-точь в соответствии с этими инструкциями. Он должен развить в себе юкти, ментальный аппарат, научиться рассуждать так же, как гуру, давать оценки ситуациям и событиям, как гуру, мыслить в соответствии как гуру, то есть на основании учений, на основании философии, логики священных писаний. И он должен заботиться, что если его какая-то мысль, взгляд и оценка не совпадает с мнением гуру, он должен узнать мнение гуру и привести ее в соответствие. Это другой подход, постепенный, когда уделяется внимание сначала мышлению, а потом проникновению в неконцептуальную, то, что вне ума. Например, если вы чувствуете, что ваша оценка какого-то события и оценка гуру отличаются, вас это должно тогда озадачить. А почему они отличаются? Почему я смотрю не так, как гуру, на такие вещи? Но речь не о том, оценивать, например, что лучше, салат из огурцов или из помидоров. Здесь это не принципиально. Вы можете оценивать, как хотите, гуру может оценивать, как хотите. Вам не обязательно любить ту еду, которую любит гуру. Речь идет о философии учения, о подходах на методы, об интерпретации опыта. Вот здесь очень важно, чтобы был полный синхронизм. И когда вы можете оценивать так же, мыслить как гуру, есть шанс, что потом благодаря этому вы можете войти и в то же осознавание, как и гуру. А когда вы войдете уже в осознавание, вы можете уже не думать об этом ментальном слое, о мыслях и оценках, поскольку вы войдете уже в пространство самоосвобождения. Это постепенный путь. Мы сочетаем и оба пути, и постепенный, и мгновенный. Если у вас есть заслуги, входите сразу в мгновенное переживание неконцептуального. Если же таких заслуг нет, действуйте постепенно. Что бывает? Иногда ученик думает: «Несомненно, я лучший из дивья». Несомненно, я схватаю на лету учение Анутара-тантры и Сахаджаяна. Несомненно, я сразу войду в неконцептуальное. Я понял суть Атмавичары. И он входит в Атмавичару на каком-то уровне, но проходит несколько лет, и у него возникают сомнения. Или возникает неудовлетворенность. И вот здесь он попался. Или он думает: я вошел в самоотдачу. Но затем спрашивает гуру: почему я отдал себя, а результатов нет? Даже таких вопросов не должно возникать. Это означает, что ему нужен постепенный путь, что ему на постепенном пути надо очень много прояснить сомнений и выработать юкти, и двигаться дальше постепенным путем. Потому что мгновенный путь, он сработал до некоторого уровня, а дальше глубинные васаны и самскары он не способен растворить и сжечь. Ему надо снова на более низком уровне напитываться учениями и пониманием.
Один австралийский джентльмен, господин Лоуман, приехал сюда. Он производит впечатление человека, изучающего индусскую систему философии. Он начал с того, что верит в единство, что джива все-таки в иллюзии и так далее. Махариши, что такое единство, в которое вы верите? Как джива может найти место в нем? Посетитель. Единство – это абсолют. Махариши, джива не может найти место в единстве. Посетитель. Но джива не осознала абсолют и воображает себя отдельной. Махариши. Джива является отдельной, поскольку должна существовать, чтобы воображать что-нибудь. Посетитель. Но она нереальна. Махариши. Никакая нереальная вещь не может действовать. Это все равно, что говорить об убийстве некого животного с рогом зайца. У зайца рога не растут. Посетитель. Я вижу нелепость, но я говорю с физического плана. Махариши. Вы говорите «я», кто есть это «я». Если оно будет найдено, то вы сможете потом сказать, у кого есть эта иллюзия.
Мы всегда должны обращать на «я» как на переживающего субъекта, потому что с переживающего «я» как субъекта все начинается и все заканчивается. И корень проблем – это в глубине и степени идентичности «я», либо с эго, либо с брахманом. все определяется нашей идентичностью. Наша степень познания или степень непонимания определяется нашей идентичностью. На что наше «я» направлено, тем мы являемся, и соответствующие кармы мы проживаем. Например, если сказать, что коту поручили строить храм, а затем жаловаться, что кот почему-то не построил храм, и приводить некие причины, обоснования, почему же он не построил. Он не нашел деньги, он не нанял рабочих, стройматериалы были дорогие, он не знает вастушастры, что еще, и он не купил участок, не договорился с властями. В общем, у кота не хватило способностей. И он, в общем, такой кот, в общем, какой-то глупый, бестолковый совершенно. То вот такая логика – это глупая логика. Потому что с самого начала идентичность кота, понятие «кот» предполагает, что у него никогда не было этих способностей, никогда их не будет и нет. Что даже глупо об этом заводить разговор. Что с самого начала ситуация абсурдная. Что вы понадеялись, что кот построит храм. То с самого начала вы ложно идентифицировали кота вообще как какого-то важного субъекта. Как субъект он полностью несостоятелен. Он никто в этом смысле. Он не решает вообще такие вопросы, никогда не может решить. И нет смысла говорить о вторичных каких-то вещах. Таким же образом и здесь. Если вы не определили свою истинную субъектность и понадеялись на эгоистичное «я», это вы понадеялись, что кот построит храм. А затем вы ищете причины, почему вы не смогли или почему вы страдаете. Просто вы ложно определили свою идентичность. Это подобно тому, как в том анекдоте, когда человек в парке стоит и продает собаку, овчарку. И человек подходит и спрашивает, а что за собака, сколько она стоит? И вдруг собака человеческим голосом говорит: «Я вот такая собака, вот афганская овчарка. Я сначала служила в полиции, искала наркотики, получила грамоты, медали, вот, заработала на выставках. А затем за свои успехи меня взяла спасательная служба, там много там занималась спасением людей на пожарах и так далее, вытаскивала их. Вот, после этого я участвовала в спецоперации в Ираке. Я искала взрывчатку, служила в вооруженных силах там, Соединенных Штатов Америки, там, буря в пустыне, спецоперации и так далее. Этот человек слышит, вообще говорит, это находка какая-то, какое чудо, как же вы ее продаете это вообще? Он говорит, все она лжет. Ни в каких спецвойсках и в Ираке она не служила. Она все время провела там у меня на даче. Вот. Это абсолютно лживая собака, вот за это я ее и продаю. Тоже абсурдная логика. Вот. Итак, наша идентичность определяет нашу способность. Если мы идентифицируем себя с брахманом, то наши способности действовать с уровня брахмана определяют нашу жизнь. Если же мы идентифицируем себя с телом, эго, то соответствующие способности наши даже не позволяют справляться с небольшими кармами. И вызывают страдания в сансаре.
Немного позже Шри Бхагаван спросил. Вы говорите, что сейчас находитесь на физическом плане. На каком плане вы пребываете во сне без сновидений? Посетитель. Я думаю, что снова на физическом плане. Махариши, вы говорите «я думаю». Это означает, что вы говорите это сейчас, когда бодрствуете. В любом случае, вы допускаете, что существуете в глубоком сне, не так ли? Посетитель. Да, но я тогда не действую. Махариши, итак, вы существовали в глубоком сне. Вы тот же самый человек, который сейчас продолжает существовать, разве не так? Посетитель. Да. Махариши. С той разницей, что во сне без сновидений вы не действовали. Вернее сказать, что при бодрствовании вы связаны со способностью мыслить и отделены от нее, когда крепко спите. Не так ли? Посетитель: да. Махариша: тогда какова же ваша истинная природа? Она связана с мышлением или отделением от него? Посетитель: сейчас я понимаю, но я не сознавал себя в глубоком сне. Махариша: вы говорите так сейчас, а не во сне без сновидений. Или вы отрицаете свое бытие, само свое существование в глубоком сне? Посетитель: нет. Махариша: это равнозначно тому, что вы существуете в обоих состояниях. Абсолютное бытие есть атман, я. Вы также сознаете свое существование, которое является также и сознанием, сад и чит. Такова ваша подлинная природа. Посетитель: но мышление необходимо даже для реализации. Махариша: такое мышление имеет целью искоренение всякого мышления. Посетитель: из-за своего невежества я не осознаю абсолютное бытие сознания. Махариша: кто есть этот я? Чье неведение? Ответы на эти вопросы сами докажут, что вы уже осознали себя. Есть ли человек, отрицающий свое собственное существование? Или кто-то может сказать, что не существует в глубоком сне? Таким образом, чистое бытие принимается. Это признание также подразумевает и сознание. Таким образом, все люди достигли осознания. Вообще нет невежественного человека.